Может, можно будет чуть позже сказать, потому что материалов последних было много. И перейти, но мы не забудем о том, вернемся к этому. Я, когда подготавливал слайды по свидетелям Иеговы, то создал презентацию, называется «Свидетели Иеговы», и компьютер сам подставил картинку случайным образом. И картинка вот такая получилась. Нет, сейчас покажу. Вот такая картинка получилась.
Рационально выбрал.
Да, думаю, оставлю в качестве заглавной презентации. Просто смысл такой, что учение, которое поели, да, то есть это как такое обглоданное, да? Друзья, свидетели Иеговы. Я планирую этому учению посвятить сегодня 2 часа и завтра 2 часа. Хотя учение, в общем-то, более-менее понятно и очень трудных моментов не содержит для апологетики. Хотя и содержит, конечно, но, например, учение Троицы очень такой трудный момент. Но, тем не менее, учение каллинистов или, допустим, даже православия, оно с точки зрения апологетики сложнее. Но с чего мы начнем изучение этого учения? С названия «Свидетели Иеговы». Правильно ли вообще их называть «Свидетели Иеговы»? Откуда взялось это название? Свидетели Иеговы свое название берут из Писания, из книги пророка Исаия, где написано «Вы свидетели мои». И, в общем-то, это их самоназвание. Часто мы их называем иеговисты, да? Бывает слово иеговисты. Хотя формально это неправильно. Потому что все понимают, о чем речь, иеговисты, значит, свидетели Иеговы, но, в общем, существует еще одна секта, которая так и называется иеговисты ильинцы. Но она очень маленькая, несущественная, но у них официальное название иеговисты. Поэтому формально неправильно их называть иеговистами, правильно называть их свидетелями Иеговы. Но называть лжесвидетели Иеговы или свидетели сторожевой башни. Я понимаю, что это ревность по названию, и тем не менее считаю, что не совсем это правильно. Потому что мы же не идем против, например, названия православные. Православные тоже хорошее слово, правильно, славящие Бога. Мы же не говорим там ложнославный, допустим. Это ложнославный к нам пришел, допустим. Католический слово означает всеобщий, кафолический, да, тоже не возражаем против. Пятидесятники тоже неплохое значение. Адвентисты совсем это ожидающий Бога, адвентус, да, ожидающий Бога. Харизматии, да, это благодатные дары. И однажды про одного пастора один человек сказал, неверующий, говорит, у вас какой пастырь харизматический? Нет, у нас не харизматический, у нас нормальный пастырь. Харизматический вообще, харизма, значит, такой одарованный, да, одарованный. То есть мы-то, в общем-то, против названия и не устаем. Это самоидентификация, самоназвание людей. И поэтому, в общем-то, это их право, если они так себя называют. То есть я такого, мнения такого придерживаюсь. Что еще, друзья? Очень коротко скажем по истории свидетелей Иеговы. Почему коротко? Потому что история свидетелей, она доступна в энциклопедиях, в справочниках, ее очень много, и здесь, в общем-то, нового трудно что сказать. История свидетелей Иеговы начинается с движения исследователей Библии, которая была основана в конце 70-х годов 19 века Чарльзом Тейзом Расселом в Соединенных Штатах Америки. Вскоре в качестве юридического лица для обеспечения издательской деятельности исследователей Библии было создано общество сторожевой башни Библии и трактатов. В общем-то, это название до сих пор сохранилось, общество сторожевой башни Библии и трактатов. Потому что, например, в Соединенных Штатах Америки эта организация зарегистрирована как две организации, как общество сторожевой башни, религиозная организация, и как общество сторожевой башни Библии и трактатов, как издательская организация. Мы об этом еще чуть позже скажем. После смерти Рассела в 1916 году вторым президентом организации становится Джозеф Рутерфорд, при котором произошел раскол внутри организации, вызванный изменением принципов управления и некоторых учений организации, а также авторитарной чисткой в руководстве общества сторожевой башни, после которой Рутерфорд стал единственным редактором всех изданий общества и его главным идеологом. В результате, начиная с 17 года, от общества отделились несколько групп. В 1931 году общество получило официальное современное название «Свидетели Иеговы», чтобы провести четкую границу между теми исследователями Библии, которые раньше были, вот, которые остались лояльными обществу во главе с Рутерфордом, и теми исследователями Библии, которые отделились. То есть вот с предыдущим названием, чтобы ничего общего у них не было, они создали новое название, и вот уже под руководством Рутерфорда, под названием «Свидетели Бога». Раньше назывались они «Общество исследователей Библии». После смерти Рутерфорда в 1942 году президентом общества становится Натан Нор. В Нью-Йорке была образована библейская школа ГЛААД. В каждом собрании свидетелей Иеговы стала проводиться школа сократического служения, в которой все члены собрания обучаются основам проповедования и учения общества. В 50-60-х годах свидетели Иеговы издают собственный перевод Священного Писания, называется «Перевод Нового Мира» на английском языке. В последующие годы обо всем этом... А?
Какой год?
Ну, 50-е и 60-е, это десятилетия, когда сначала издавалось только Новый Завет, потом отдельные послания, потом Ветхий Завет. Это 50-е и 60-е годы. Но о переводе Нового Мира мы тоже будем отдельно говорить, поэтому так, просто сейчас краткое вступление. В последующие годы президентами общества становятся Фредерик и Вильям Френц. Вот, обращу внимание, возможно, вы встретите книгу, называется «Кризис совести», автор Френц. Вот, очень хорошая книга. Человек, который был в руководящем составе свидетелей Иеговы, долгое время, много лет он был, с детства он был свидетелем Иеговы, вот, посвящал он свою жизнь как бы этому организации. И потом он был в руководящем составе, вышел оттуда и написал книгу, называется «Кризис совести». Интересная для прочтения книга. Вот. Но это не тот Френц, о котором здесь сказано. Да, говорят, что это его племянник, ну в смысле как, вот, ну как бы трудно мне проверить на самом деле. В общем, это не тот Френц, который был руководителем, четвертым руководителем. После Френца был Джордж Хершель. С конца 80-х годов 20 века из-за изменения политической ситуации стала возможной открытая общественная деятельность в странах Восточной Европы, бывшего СССР, Латинской Америки и Африки. Эти страны были раньше для свидетелей закрыты. Сейчас там, ну, с 80-х годов началась там их проповедь. Ну, вот, в 99-м году Хершель ушел в отставку с поста президента общества Сторожевой башни. И это первый случай отставки президента за всю историю. Его сменяют другие люди и так далее. Сейчас Дон Адамс является президентом этого общества. Свидетели Иеговы не называют свое общество церковью. Они называют его организацией. В общем-то, они пошли по пути максимального отделения от любой религиозной, как бы, парадигмы, от любого религиозного сознания, которое существует. Называют свои организации, вот, своих пастырей не называют пастырями, называют надзирателями. То есть вот у них цель надзиратель, потом окружной и так далее.
Молитвенный дом, дом царств.
Да, молитвенного дома тоже нету, зал царств. То есть они максимально пошли по этому пути. Я с одним свидетелем беседовал и сказал, говорю, ну смотрите, вот почему вы называетесь надзирателем? Ну, вот ваши руководители. Он говорит, ну, в Библии можно перевести это слово как надзиратель. Я говорю, можно перевести как надзиратель, но можно перевести и другому. То есть равнозначно был выбор нескольких значений, да? Слово надзиратель в русском языке имеет отрицательный оттенок. Как вот не крути, а отрицательный оттенок. И он говорит, ну, мы выбираем те, то есть когда у нас есть выбор, мы выбираем то, что максимально отличается от всех. Как бы это принцип их жизни. Вот именно по этому принципу они и другой перевод, перевод сделали, по этому принципу они отказываются от праздников, но об этом мы еще будем говорить. Каким образом существует у них, вообще как существует их организация? Центр находится в Бруклине, США, оттуда больше 100, по-моему, 130 есть таких объединений по миру, которые централизованно управляются из Соединенных Штатов Америки. Эти объединения, которые вот в России, например, такое объединение, уже управляет общиной по местам. Тоже через объединение этих общин. Вот такая структура. Структура очень жесткая, такая тоталитарная. В общем-то, вы знаете, когда я был в собрании свидетелей Иеговы, я несколько раз их посещал, а они мне, вот, человек, с которым, ну, которым мы так более-менее так познакомились, он мне говорит, вот следующее... В следующее собрание приходи, потому что я буду говорить речь. У них не проповедь, у них речь, публичная речь называется. Вот. Я говорю, очень интересно. Он говорит, я буду говорить 30 минут. То есть регламент очень жесткий, 30 минут. Я говорю, а на какую тему? Он говорит, такая-то тема. И мне интересно стало. Он говорит, как ты тему выбираешь? И вот тут открывается интересный момент. Оказывается, темы речи своих они не выбирают. заранее, в начале года, каждая община, вот каждая организация поместная, она получает книгу, в которой содержится расписание всех служений на целый год. Дата служения. Причем расписание очень подробное. Не то, чтобы такое расписание, знаете, как, ну, как поверхностное, а подробное расписание, какой гимн поется в начале, какая речь говорится первая, тема речи и пункты. Вот гомилетики, мы же все знаем гомилетики, да? То есть есть тема, посылка, да, главное, там мысль там какая-то, и пункты идут, да. Вот пункты тоже расписаны, все расписано. Фактически задача проповедника сводится к тому, чтобы это озвучить, снабдить, может быть, какими-то примерами библейскими и это сказать. Вот. И все расписано на целый год вперед. И у всех по России общений, общин идет одна и та же программа, одно и то же. У них есть стих, годовой стих, например, допустим, основательно возвещать людям, из Библии они взяли своего нового перевода, основательно возвещать людям благую весть. Вот. Такой стих это на год. И вот этому, как бы этой теме, годовой теме посвящены собрания почти все годовые, и изучается вот эта тема. В общем-то, вот такое вот там жесткое довольно управление. Если возникает какой-то вопрос в общине, то этот вопрос подается руководителю общины, он передает его в Москву. Московское руководство отвечает на этот вопрос, но касается догматических, сложных каких-то вопросов, которых, например, нет ответов еще, да, раньше. И потом ответ на вопрос, поступивший, допустим, из Краснодара, он распространяется по всем общинам России. Вы замечали, например, что если, вот я сейчас ко мне братья подходили и рассказывали свои встречи со свидетелями. И я замечал, что аргументы свидетелей у всех одинаковые. Ну, например, аргумент про дом с тараканом, этот аргумент приводится тогда, когда мы говорим о том, что земля будет уничтожена, потому что она, ну, там грех, да, вот, ну так в Библии написано. Они говорят, ну неужели ты уничтожишь дом, если там завелись тараканы? Не лучше ли убрать тараканов, а дом оставить тот же? Этот пример приводит абсолютно все свидетели Иеговы по всей стране в ответ вот на эту, на это возражение. То есть это полностью клонирование, как бы, да, одинаково. Вот. Это достигается за счет того, что у них очень жесткая централизация. Как бы об автономии отдельно, как бы, общин речи не идет. Но я сейчас покажу вам некоторые слайды как бы из жизни свидетелей Иеговы, а потом мы уже перейдем более такому интересному. Так, Сережа, что там не работает? А вот, сработал. Вот это фотография дома или вот этого как бы небоскреба, или комплекса даже зданий в Соединенных Штатах Америки. Вот если вам написано, вот что вам написано, это сторожевая башня, это как бы их такой центр. Хотя у них несколько зданий, но это вот одна из фотографий. Есть здание еще выше, такое большое очень здание, там большим буквами. Ну, такая фотография. Вот это бланк. Фотографии не очень связаны между собой, просто из разных жизней святых. Это бланк отказа от переливания крови и вообще использования крови. Святые Иеговы, поступающие в медицинское заведение на лечение, вот они вот такой бланк подписывают. Здесь два представителя подписываются, которые они, ну, на пользу своей общины. И вот по этому бланку они как бы заявляют свое желание не использовать кровь. Никакой крови.
И вообще на анализы даже не
дают? Нет, анализы дают кровь. Могут дать, но именно чтобы не было поступления крови в организм. Ну тоже будем об этом рассуждать. Интересно, их аргументы интересны. Когда я думал, что это просто их выдумка, а стал общаться, в общем-то аргументы их интересны довольно, и не так просто их на них возразить, но тем не менее. Вот, это значит бланк отказа. Это, ну вот, рядовые такие свидетели Иеговы. Они обычно ходят по двое. Первый человек – это тот, кто уже давно в вере и знает. Второй – тот, кто учится. По одному они практически никогда не ходят. Почему? Ну, это психологически. Они цитируют это местное священное писание, что Христос по двое посылал. Но, в общем-то, здесь мысль какая? Преследуются несколько целей. Первая цель – обучение второго, ну, неофита так называемого, да, то есть того, кто недавно верит. Вторая цель – это психологически. То есть, если человек попался человеком, знающим Библию, то гораздо сложнее признать свою неправоту при каком-то другом свидетеле, да, чем если ты один на один. Вот это момент очень важный. Когда беседа со свидетелем, желательно, чтобы вы его каким-то образом одного это поймали. Потому что намного легче общаться, чем когда они двое. Они перед друг другом. Они должны потом писать отчеты о своем свидетельстве. И вот один свидетель может написать про второго, что тот, допустим, сомневался в каких-то вопросах вероучения. Они этого не любят очень сильно. И поэтому не покажут виду при другом, что они в чем-то вам хотят, могут уступить. Вообще, конечно, свидетели Иеговы очень много проповедуют. Очень много. Но я знаю точно, что в среднем из вот в Ейске община свидетелей Иеговы состоит из 800 человек. Вот. В среднем каждый из них проповедует не меньше, но в среднем, кто-то меньше, кто-то больше, в среднем 70 часов в месяц. 70 часов в месяц – это 2 часа в день. Я, в общем-то, считаю, что больше свидетелей Иеговы никто не ходит по улице. Это самое большое. Их количество в России примерно 200 тысяч человек. Не так много.
Сколько?
200 тысяч в России количество свидетелей Иеговы. Но это, в общем-то, меньше, чем все баптистские союзы вместе взятые, например. Если взять наш союз, плюс Российский союз, плюс автономные церкви баптистские, да, будет количество больше. Но заметного эффекта, ну, заметности у свидетелей выше намного. За счет того, что они, каждый из них, очень много посвящает проповеди своей веры. Вот, 70 часов в день. Я знаю одну женщину, лично знаю.
Месяц.
А?
Месяц.
О, прошу прощения, в месяц. Я знаю одну женщину, лично знаю, она такая образованная женщина, юрист, которая работает до 4 часов в день. В смысле, она сокращенный рабочий день в организации. Я ее спросил как-то, почему у вас рабочий сокращенный рабочий день. Она объяснила, что я специально написал заявление начальству, чтобы они сократили рабочий день, разумеется, с уменьшением зарплаты, чтобы я на 2 часа больше в день могла проповедовать по улице. Вот так.
И в основном женщины почему-то ходят.
А?
В основном женщины почему-то.
Да, много женщин, но не только. Вообще все у них ходят. Я познакомился с одной группой, интересной группой. Город Майкоп, это столица Адыгеи. 30 человек свидетелей Иеговы вышли из свидетелей Иеговы. Но они вышли в никуда. Сейчас они немножко тяготеют. Сначала они в харизматию подались, потом они вышли из харизматии, теперь они тяготеют к нашему братству. По пути они теряют тех людей, которые вышли. Там сейчас осталось около 15 человек. Но когда они вышли, мы с одним братом поехали к ним на общение. Познакомились с ними, несколько вечеров вместе провели. Я вам скажу, что вышли люди такие именитые. Один человек отсидел, по-моему, 15 лет в тюрьме за веру свидетелей Иеговы. Один человек был верующим 50 лет. Один человек из них 20 лет был преподавателем школы теократического служения. То есть это люди такие, существенные люди. И вот этот преподаватель школы теократического служения говорит, ты даже не представляешь, как мы ходим по улице. Даже не представляешь, как мы ходили. У нас, говорит, вот есть книжечка. Вот заходим мы в дом заходим. Открывает человек. Мы пишем, как он отреагировал. Как отреагировал? Резко отрицательно, просто отрицательно, нейтрально, положительно, резко положительно. Как отреагировал? Если мы пишем, что мужчина вышел, потому что в этом доме могла быть еще и женщина, и мы даже и тоже лично сказали. Не то, что мы удовлетворяемся, что одному дому мы сказали. Да? Вот. Потом, если человек резко отрицательно отреагировал, то мы через год к нему еще раз приходим. Если просто отрицательно, то через 8 месяцев. Если нейтрально, через полгода к нему. Ну, в общем, так, понятная ситуация, да? В общем, идет помощь. Если мы дали ему журнал, и он взял журнал, мы записываем номер, какого журнала мы дали. И когда в следующий раз к нему приходим, мы спрашиваем, вы журнал прочитали? Он говорит, прочитал. Ну, правда или неправда, это не важно. И мы спрашиваем, а вот в этом журнале было записано то-то, то-то. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение какое? То есть, они очень продуманно и вот ведут свою работу. Он жил в Средней Азии, вот этот вот человек, который преподаватель школы, руководитель школы теократического служения. Говорит, мы жили в Средней Азии. У нас были общины, состоящие из мусульман. Целые общины. По 100, по 200 человек. То есть, говорит, я вот иду по улице, смотрю, мусульманин стоит. Я Библию переворачиваю Библию. Ну, черным цветом. Там не написано Библия, а просто черным цветом. Вот. И подхожу, говорю, я хочу вам зачитать слово великого, всемогущего Бога из Священного Писания. Ну, не употребляя других слов. А он говорит, у нас Коран. Я наизусть, говорит, знаю. Я тебе, говорит, сейчас могу процитировать суры из Корана наизусть, где написано про Иисуса Христа, про Бога. Ну, то, что... И у нас, говорит, успех в этом вопросе был. То есть, в общем, это служение у них поставлено на высоком уровне. И этому служению они посвящают большую часть своей жизни и проповеди. Когда у них школа теократического служения, она проходит каждую неделю. Вот 2 часа, они чисто 2 часа, они изучают, как проповедовать людям. Они делают сценки, я тоже это лично видел, сценки делают. Ты верующий, ты неверующий, там ты баптист, я свидетель, ты православный, я свидетель. И вот они разыгрывают между собой эти стенки, отрабатывают, записывают, все. Я работал в одной организации, прошу прощения за многочисленные примеры, просто чтобы вот как бы это. Работал в одной организации, и женщина-свидетель Иеговы была рядом, она тоже работала, и за компьютером сижу и смотрю, она пишет что-то на компьютере. Вообще, это не очень вежливо смотреть, что человек пишет, она мне так заинтересовалась, я через плечо посмотрел. И она пишет схему беседы с человеком, которому она сегодня пойдет. Она пишет «он», двоеточие, «то-то говорит», «я говорю», «если он то говорит», «я то говорю». Она пишет схему, она эту схему распечатывает, идет своему другу, в этой организации работает свидетель Иеговы. Они обсуждают, она вносит коррективы, она еще раз печатает, учит и идет к этому человеку. Вот такое, в общем, у них ну, направление. Это то, что я лично видел, что я лично сталкивался. Друзья, вот это их литература. Литература свидетелей Иеговы. Я уже сказал, что они называются Библия, это общество сторожевой пащи и общество трактатов. Ну, надо сказать, что литература «Сторожевой башни» — это самая публикуемая литература в мире. То есть больше тиражей нету ни одного издания. 55 миллионов экземпляров каждого журнала издается ежемесячно. То есть это просто огромные тиражи. В общем-то, они наводнили, ну, так сказать, этот мир своей литературой. Литература, мы об этой литературе еще чуть попозже скажем. Вот у меня есть, тут я принес одну книжечку из этой литературы. Это книга «Чему на самом деле учит Библия». По этой книге они занимаются с теми людьми, которые, ну, с которыми они беседуют. И потом я еще кое-что про них потом скажу.
55 миллионов в мире?
55 миллионов в мире, да. Экземпляров в мире, да.
Это за год, да?
За месяц. Да.
На скольких языках?
Я не помню, но огромное, как больше 100 языков.
192.
192 языка, да, нет? Я не помню, но точно больше 100. Вот у вас говорит 192, это, ну, может быть, и так и есть. Но вот это типичные, как бы, свидетели, да, вот верующие. То есть свидетели Иеговы в своей практической жизни, они не отвергают косметику. И, в общем-то, трудно отличить, например, женщину-свидетель Иеговы от мирской женщины, ну, какой-то такой скромной мирской женщины. То есть они одеваются скромно, ну, достаточно целомудренно, ну, в определенных моментах, но, в общем-то, неотличимы сильно от мира. Допускаются и брюки в их это, и косметика. Употребляют они алкоголь, вполне допустимо в их употреблении алкоголь, только в состоянии, чтобы не напиваться. Вот такое у них условие, чтобы не напиваться. Вот это собрание в зале царств. Большинство залов царств, но не все, большинство, не имеют окон. Вот можете обратить внимание, окна, может быть, наружные есть, но в самом зале окон не будет. Хотя это не обязательное условие, но большая часть. Собрание проходит очень скучно, я вам скажу. Очень скучно собрание проходит. Кстати, вот этот человек, который вот сказал, что мне будет надо речь говорить публичную, вот, я говорю, как, ну, потом я его спрашиваю, я говорю, ну как твоя речь? Он говорит, говорил, но у меня была ошибка очень серьезная, я говорил 28 минут. То есть, а надо было 30. У них там строго 30, не 28, и не 32. Он говорит, я эту речь, братья, внимательно вот слушайте, проповедники, я говорю, я эту речь дома повторил 8 раз. От начала до конца. То есть я, говорит, взял секундомер, нажал кнопку и начал говорить. Речь была не конспективная, а полностью, как будто он проповедует в собрании. Сказал, 43 минуты получилось. Стал работать, второй раз сказал. В течение недели он сказал ее 8 раз от начала до самого конца. Вот. В общем-то, я скажу, в вопросе усердия, братья, не подумайте, что я их тут хочу нахвалить, да, но в вопросе усердия какого-то своего стремления, это люди, заслуживающие, ну, такого, как бы, уважения, можно сказать. Но собрания в каком плане проходят скучно? Собрания очень неживые, то есть нет участия детей, подростков, молодежи, ничего такого нет. Пение очень примитивное. Вот в потолке обычно вмонтированы колонки, или вот колонки сбоку висят, играет не живое пианино, фортепиано или музыка, а играет компьютер, причем играет только ноты, без каких-то дополнительных аккордов, просто ноты, которые вот как вот, ну вот, я не знаю, как музыкально.
Мелодию чисто.
Мелодию. И то это без всяких там, просто вот на каждый вот такт свою, как бы вот аккорд там какой-то, вот так вот. Ну, вот так вот играет. Мне трудно рассказать, я не разбираюсь в музыке. Вот. В собрании, в неделю проходит 3 собрания. Это воскресное, потом школа теократического служения. И еще одно собрание, я не помню, как называется, но тоже, в общем, так вот.
А по времени собрание?
Ну, полтора-два часа, там, в зависимости от...
Одна проповедь или нет?
Публичная встреча, публичная, служебная встреча.
Служебная встреча, публичная встреча и школа теократического служения. Вот так вот у них, да. Ну, это в зависимости от служения. Может быть одна, может быть две. Например, вот на каком я был служении? Вышел человек, причем все расписано до минуты. Вот до минуты все расписано. То есть у каждого есть книжечка, где все это написано. И это. Ну, вышел человек, он толковал книгу, одну из глав книги Второзакония. 15 минут у него была. Потом они прочитывали из подобной книги, но не из этой, из подобной книги, они прочитывали о семье главу, рассудили ее. А потом у них была сценка, когда верующая дочь приходит к неверующей матери. И вот они разыграли эту сценку, и на этом собрание закончилось. Такое собрание.
Так это получается не подразумевает, что неверующие могут прийти послушать?
Это я рассказал, вот собрание во время школы теократического служения. А самовоскресное собрание у них могут неверующие прийти.
Еще четвертое у них это... собрание в узком кругу.
Да, но я говорю о публичных собраниях, когда все приходят. А есть, ну, конечно, у них есть совещания, какие-то в узком кругу и так далее. Ну, а когда приезжают...
Несколько семей собираются для встречи.
Угу. Когда приезжает окружной надзиратель, у них могут тоже, ну, конечно, может немножко измениться ход собрания, но тем не менее. Крещение свидетелей Иеговы они совершают погружением. Вам, может быть, плохо видно, я хотел отразить вот такой момент, что крещение, вот здесь еще такое, знаете, строгое крещение. Крещение совершается, посмотрите, человек, вот если вам обратить внимание, он полностью как на пляже, то есть в одних плавках мужчины, видите, да? И они тоже одеты в такие шорты и сверху майки. Я видел фотографии крещения, где даже майки не было. То есть у них крещение принародно совершается, погружением, но не специальными служителями, а избранными братьями, как они говорят. И совершается крещение вот в таком виде. Ну, когда я спросил, почему они не оденут как бы, хотя бы халат, они говорят, ну что, вот ты думаешь, Иоанн Креститель в халате заходил в воду, что ли? Вот, ну, я думаю, да. Вот. Свидетели Иеговы, у них раз в год они совершают вечерю Господню, так называемую. Собираются поздно вечером. Вот я один раз присутствовал на вечере. Ну я говорю, я присутствовал, я всего три раза присутствовал. Не думаю, что я там. Три раза на трех собраниях. Я был просто на разных. Вот на вечере Господне я в них был. Собрание было в 11 часов вечера. Это третье собрание было в этом же зале Царства.
В субботу?
Это было воскресенье. Стоп, или в субботу?
Они в субботу.
Это было в субботу. В 11 часов вечера. Без детей пришли, в основном поздно уже было. Собрался полный зал. Вот, тоже была одна речь, которая очень была скучна. Для меня она была как бы новой, и поэтому я хоть как-то был заинтересован, да? А для всех остальных я понимаю, что ничего нового не сказал, но все слушали, просто открыв рот, как говорится. Да? Вот. И потом совершался вечер. Вино наливают, как у нас все вино, тоже совершают молитву, но сидя все. Происходит, и они раздают это вино, но никто не участвует. Вот в этом самое интересное, что вино просто передается от одного человека к другому человеку, и никто не участвует. Почему? Потому что участвовать вот в этой заповеди Господней может только избранные 144 тысячи. В собрании Ейском ни одного из 144 тысяч не оказалось. Но он сказал так, что участвовать в заповеди Господней может человек, уверенный в от Духа Святого, что он будет царствовать, жить со Христом на небе. Я говорю соседу своему, который приобрел, говорю, что в общем-то тогда я могу. Потому что я-то уверен. Вот, но я все равно задержался. Так же и хлеб, а не просто брону.
Поэтому мы сегодня еще здесь.
Ну вот таким образом у них совершается вечеря.
Потом
они выливают, я все спросил, выливают вино обратно. Причем к вину у них очень строгие требования. Он должен быть очень обязательно сухое вино, без добавок и дорогое. И он еще жалуется и говорит, в последнее время очень тяжело стало находить такое вино. Я говорю, а зачем его находить? Вы один раз купили бутылку 100 лет назад. Ну, в общем-то, потом они обратно выливают вино. Хлеб, конечно, они не могут сохранить, а вино сохраняют. Вот таким образом у них происходит вечеря. Как они называют вечерю Господне. Хлеб, я не знаю, я спрашивал, но так и не получил вразумительный ответ, куда девается хлеб. Не съедают
они. Если у нас это свидетельство принадлежности, то у них это свидетельство нет.
Не принадлежности, да. Я как раз стоял и наблюдал за этим, вот за этой картиной и подумал, как интересно, да? В христианстве всегда считалось заповедь Господня, это как бы центральное место служения, да? Первые христиане каждое воскресенье совершали заповедь Господню, как бы это символ принадлежности, общности, да, со Христом и Церковью. А они здесь, как бы, получается, ну вот если представить, что, ну если представить, хотя это, конечно, не так, что вот чаша, которую они проносят, это действительно чаша благословения, хотя я не думаю, что их чаша, она может такой быть, то как вот, ну как бы здесь вот хитрая уловка дьявола в том, что вот эта чаша благословения просто проходит мимо них, да? Ну это так вот аналогия такая. В общем, я скажу, что собрание на меня и первый, и второй, и третий раз осталось самое мрачное впечатление. Самое мрачное. То есть все люди приветливые, такие общительные. В общем-то, люди они неплохие, добрые такие, да. Но само собрание благодати нет. То есть вот я присутствовал, мне было тяжело. Я не ходил только из академического интереса. Потому что мне надо было потом рассказывать что-то вам. И поэтому, в общем-то, я не уходил. А так, так, это, конечно, с трудом. Есть только подпыль какой-то, не знаю. Вот. Что еще вам? Давайте. Вот такой вопрос, который многих интересует. Применяет ли организация зомбирование? Применяет ли организация зомбирование? Ну, в общем-то, по этому поводу очень много различных мнений. Считает, кто-то мне рассказывал, что даже там световые эффекты применяют или еще что-то. Вот такого плана зомбирования там я не обратил внимания. И вообще ни с ними, в книге ничего такого подобного не нашел. То есть какого-то такого зомбирования в смысле оккультного, ну, в смысле явно оккультного, там кто-то там руками махает или еще что-то, или какой-то, может быть, света там, или вот такого, такого ничего нету. Ну, да.
У нас брат один рассказывал, он сам с Краснодона, вот у нас в области город есть, у него родственник, как бы получается, или жены брат, ну, ближний, они как-то общались, и он поделился, что у них, они, говорят, где-то курсы даже гипноза посещают. Даже не то, что вот такой вот лично сам из опыта свидетель делился вот родственником. Я не знаю, как...
Ну, возможно, я не знаю, братья, просто вот очень трудно иногда вникнуть в другую организацию объективно. Я вот спрашивал, вот эти, которые вышли, они тоже говорят, что такого прямого зомбирования нет, вот прямого. Но не прямое присутствует. Хотя, может быть, и вот опыт того человека тоже может быть правдив. Можно я вот книжечку возьму? Извините. Просто вот эта книжечка, да, вот что я называю непрямым зомбированием? Вот эта книга, например, чему на самом деле учит Библия. Вот эта книга, я понимаю так, составлена действительно хорошими психологами. Потому что в этой книге используются приемы, и если человек, вот представим человека нейтрального, который не имеет склонности к той или другой вере, если он просто пойдет эту книгу изучать с преподавателем шаг за шагом, у него нет других шансов, как стать свидетелем Иеговы. То есть это путь, по которому его ведут шаг за шагом, и эта дорога приведет его в организацию. Все продумано досконально. Досконально. Я вам сейчас один момент, еще несколько моментов покажу. Ну, например, начинается она очень просто. Вот этот человек, с которым я познакомился, он говорит, давай мы с тобой несколько пунктов пройдем. Я говорю, ну давай. Ну, например, допустим, вот здесь каждый абзац он разбит на такие стихи, как бы, на номера. Вот читается стих. Ну, допустим, замечал ли ты, как любознательные дети? Едва научившись говорить, они засыпают взрослых вопросами. Глядя в их широко раскрытые глаза, понимая, что они не успокаиваются, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такая какая-то очень простая мысль. Прочитали один абзац. Причем обязательно так. Сначала я читаю, ну, как я преподаватель, я свидетель, например. Потом вот ученик читает, он читает следующий. Следующий абзац, он вот так вот перемен. Вот. И потом внизу вопросы. Вот к первому абзацу вопрос. Почему важно задаваться вопросами? Я говорю, Андрей, ну понятно, ладно, давай дальше. Нет, я прошу прощения, конечно, вопрос элементарный, простой, но ты на него ответь. То есть он не пойдет дальше, пока ты на этот вопрос не ответишь. Понимаете мысль? Вот дальше, например, есть рубрика, что Бог и Иегова творец. И написано, что Бог и Иегова создал землю и так далее. И он вопрос. Есть ли другие творцы, кроме Бога и Иеговы? И я говорю, Андрей, в рамках данных рассуждений я должен ответить нет, потому что в рамках данных рассуждений Иегова противопоставляется идолам. Конечно, идолов нет у других творцов. Но зная, о чем ты говоришь в принципе, я понимаю, что ты подводишь, что Христос не творец. Поэтому я не могу сказать, что нет, потому что и Христос творец. И он говорит, ты слишком сложно мыслишь. Тебе надо проще. Вот в рамках сейчас, вот ты согласен с этой мыслью, скажи, что да, кроме Иеговы нет Творца. Да скажи, и все. То есть очень простыми-простыми шагами. Вот очень простыми шагами, простыми вопросами, они человека подводят. И в общем-то, человек, который скажет, ну, разумеется, вот если книгу читать, разумеется, других творцов, кроме Бога, нету. И мы это признаем. Но не каждый обратит внимание, Бога Иегова обязательно, не каждый обратит внимание. А потом он через 2-3 главы он подойдет к Иисусу Христу, и, конечно, он скажет, что Иисус Христос не творит. Ты же сказал, что нет творцов. Вот очень продуманно. Вопросы сложные, точнее не то, что сложные, а вопросы, которые трудно назвать логическими. Например, Иисус Христос – это Архангел Михаил. Ну, верование свидетелей Бога, что Иисус Христос – это Архангел Михаил. Вот. Если бы они в начале книги это поместили, то первый же человек, который откроет, он скажет, что за ерунда, и выбросит. Но человек, начинающий читать эту книгу сначала, потихонечку-потихонечку упрощает свое мышление, перестраивает, и в конце книги Христос – это Архангел Михаил. И уже это легко и воспринимается. Вот в этом плане зомбирование есть. Друзья, свидетели Иеговы, в каком плане еще зомбирование есть? Свидетели Иеговы не принимают никакой другой литературы. Никакой. Они считают, что организация истинные права, и поэтому ничего другого читать не будут. Это тоже один из элементов зомбирования. Отсутствие другой информации приводит человеку ну, в нужное состояние. Да? Контроль строгий в организации тоже элемент зомбирования. Еще один момент я хочу показать, это слайд. Сейчас я секундочку пролистаю, чтобы вам показать. Вот он. Так. А, вот он. Вот это слайд из книги, вот из этой же книги я ее скопировал, вот из этой книги. Вот даже это же вот сохранила закладка. А, чему на самом деле учит Библия, как у Бога появился враг. Тут только одна страничка, но в других страничках повторяется эта же мысль. Обратите внимание, он пишет. В первой книге Библии рассказывается о противнике Бога, который восстал против него в Эдемском саду. Он называется змеем, однако речь идет не о животном. В последней книге Библии он назван дьяволом и сатаной. Кстати, сатана всегда с большой буквы пишет, всегда. Но это не так важно, но просто интересный момент. Вводящим в заблуждение всю обитаемую землю. В нем также говорится, как о Дэне змеи. И вот смотрите. Тот могущественный ангел был сыном Бога. Вот эта фраза. Тот могущественный ангел был сыном Бога. Друзья, эта фраза повторяется несколько раз. Как вот внизу. Если сказать просто, один из могущественных духовных сыновей Бога стал дьяволом. Дальше, внизу. Как получилось, ну не в этой странице, в другой. Как получилось так, что могущественный сын Бога стал дьяволом? Несколько раз повторяется фраза «могущественный сын Бога», «могущественный сын Бога». Я на это обратил внимание, когда читал книгу. Я спрашиваю свидетелей, почему так написано? Они говорят, ну действительно, дьявол является сыном Бога. Где так написано? Ну, например, Иеговы. Пришли сыны Божьи, да, и сатана между ними. Но я говорю, ну этот текст очень косвенный. А он говорит, ну мы все дети Божьи, в этом плане любое творение Божие, дитё Божие. Я говорю, тоже текст косвенный. Я говорю, смотрите, допустим, Библия называет дьявола сыном Бога, допустим, косвенно, один раз. Вы только на одной страничке, то есть 1000 страниц Библии называют дьявола сыном Бога косвенно, один раз. Вы на одной или двух страничках своей маленькой книги называете его сыном Бога несколько раз прямо. Какая цель? Он говорит, да нет никакой цели, ты придираешься. Друзья, цель есть. Потому что через несколько страниц, написано Иисус Христос, Сын Бога. Друзья, вот человек непредвзятый, читая эту книгу, какой он вывод сделает? Но не братья. Он Сын Бога и он Сын Бога, правильно? Друзья, и, конечно, эта мысль не написана, что не братья. Но эта мысль четко прослеживается в публикациях свидетелей Иеговы. Вот это, ну, с точки зрения, как бы, я, если говорить о зомбировании...
Попутно вопрос, Денис. Вот то, что дьявол написано с большой буквы, а Христос с маленькой буквы.
Ангел с маленькой.
Ты замечал это? Я несколько мест таких нашел.
Ну, я слово Христос, вот слово Христос, я не замечал, что с маленькой
буквы. Ну, может, Иисус, я посмотрю.
Надо посмотреть. Ну, например, его
да.
Всегда с маленькой буквы.
Могущественный
ангел. А дьявол даже злой, его тоже с большой буквы.
Ну вот, я хотел на эту тему углубиться, но не нашел достаточно материала. Но сам факт, что сатану они пишут большой буквой, хотя по правилам русского языка это не имя собственное. Это
противник.
Это противник, да. Не должно быть большой. Это, конечно, меня осталось. Хотя...
Уитнес Али тоже, сатана все время. Уитнес Али тоже сатана постоянно многие, кстати, с большой буквы.
Да, пишут большой буквы. Это, конечно, не очень. Что применяет еще какой-то раздел, называется хитрости. Ну, или как бы зомбирование, да, вот я этот раздел сейчас вам скажу, хотя он у меня был позже, но раз уж речь зашла, я о нем скажу. Ну, например, когда вот, ну, Свети Кол довольно обширно общаются вот в интернете, в форумах, с людьми, при переписке они стараются тоже применять технологии. И вот я заметил, когда общается Свети Кол с другими человеками, он часто подписывается так, смотрите, как он подписывается. Христианин, тире, поклоняюсь Богу Иисуса Христа. Хорошо звучит? Одну букву. Изменили одну букву. Не поклоняюсь Богу. Нет, не поклоняюсь Богу Иисусу Христу. Две буквы, да? А поклоняюсь Богу Иисуса Христа. То есть для человека неискушенного эта фраза отлично. Я с одной женщиной познакомился. Я дочь привел в музыкальную школу. А смотрю, женщина сидит. Ветер. Срывается дождь, а она сидит с литературой своей. Ну и мне, конечно, стало это любопытно, я присел, и она уже пожилая. Я говорю, скажите, вот вы литературу Святой Говор вспоминаете, да. Ну, я говорю, очень интересно. А вот если к вам подойдет человек и заинтересуется, о чем вы ему скажете? Ну, я скажу там о нашей организации, а скажу о том, что он грешник, ну, в общем, какие-то вещи. А еще он будет слушать внимательно и долго, о чем вы ему скажете? Я об этом скажу, об этом. А если еще он будет внимательно слушать, о чем вы ему скажете? Но она долго не рассказывает, а в общем, фактически она не повторяет то, что она будет говорить. И я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а когда вы планировали рассказать ему о Христе? Вот. И она этот вопрос ее немножко в тупик поставила. Она говорит, ну конечно, о Христе тоже. Я говорю, вы знаете, вот как раз что мне не нравится в вашей организации. Вы Христа куда-то в сторону убрали. Христос — это центральная личность. Неважно, в данном случае, Бог, не Бог, но это центральная личность. А вы о нем говорите позже. И она говорит, да, вы правы, надо о Христе говорить. Я говорю, а вы молитесь Христу? Она говорит, молюсь. Я говорю, а вы понимаете, что вы делаете не как ваша организация учит? Она говорит, нет, наша организация учит, что можно молиться Христу. Меня это заинтересовало. Я к чему говорю? Святые Иеговы не молятся Христу. 100% не молятся. Даже один ко мне в гости пришел, и мы стали в семье молиться, ну, за еду, он не стал с нами рядом стоять, он говорит, вы же Христу будете молиться, я не могу рядом находиться. Вот. А она считает, что можно молиться Христу. Друзья, это хитрость. То есть она недавно совсем видела. Человеку, который только-только пришел, скажи сразу, что Христу молиться нельзя, он тут же уйдет, да? Но потихоньку, она уже несколько месяцев верит, и она не знает, что Христу нельзя молиться. Вот этот момент очень важный, когда они не раскрывают истину. Бывает, встречаясь с свидетелями, и говоришь, а вы знаете, что ваша организация давала ложные пророчества? Они говорят, это неправда. То есть они скрывают, некоторые знают. Но многие не знают. То есть свидетельные организации не очень честны в этом плане, они скрывают учения, которые сами проповедуют, особенно на раннем уровне. Насчет хитрости, да? Очень хитрость еще вот в каком плане. Например, читал я, есть такой автор, довольно известный среди свидетельных Иеговы, Антон Чевчалов такой автор. Он апологет свидетелей. И вот он написал такую брошюру, где хотел доказать о том, что верующие древней церкви не верили в Иисуса Христа как в Бога. И он цитирует, вот я процитирую его фразу, ну, точнее, он цитирует Климента Римского, это, ну, мы же о нем слышали, да, это древний очень, один из первых епископов Рима, он цитирует его фразу, что мы не верим. Вот он пишет, смотрите, как Климент Римский пишет. Прежде всех лжеапостолов был некто Клеомий, который и соединился с Симоном. Оба же они учились у некого Досифрия, которого и лишили начальства, превзошедшего его в славе. Потом явились и другие виновники других нелепых учений. Киринф, Марк, Минандр, Василит, Сатарнил. Из них одни учат, что много богов, другие, что три бога, совершенно различимые, безначальные, всегда существовавшие вместе. Вот Климент Римский пишет, другие учат, что много богов, а другие учат, что три бога совершенно различимые, безначальные, всегда существующие вместе. И это называют Климент ересью. Антон Чевчалов пишет, видите, как пишет Климент? Значит, первые христиане, второй век, Климент Римский, второй век, не верили в трех богов, существующих вместе, но различимых. Вот. Я ему, ну я нашел эту книгу «Климент Оринского», это ничего сложного там нет, она доступна. И действительно там эта фраза есть. Но дальше он пишет, Климент Оринский, то есть после вот этой фразы он пишет. Секундочку. Сейчас я найду. А мы, чадо Божие и сыны света, проповедующие священное и правое учение благочестия, возвещаем, что один только Бог, Господь законный и пророков, творец всего. И дальше пишет, и Иисус Христос Бог, и Дух Святой Бог. Вот так пишет Климент. То есть мысль такая, что, я просто не стал всю фразу цитировать, но там я дословно сказал. Да, то есть Климент Римский говорит, что некоторые верят в трех безначальных, но мы верим в Отца Всего Сущего Бога, и в Сына Его Бога, и в Духа Святого Бога. Но публикация Фитлигова заканчивается на той цитате, которая им была выгодна. Я написал Антону Чевчалову письмо с просьбой разъяснить его позицию в этом вопросе. Письмо, ответ я получил, ну, мы несколько раз переписывались, сначала было неплохо, ну, так вежливо, а потом, когда я сказал, ну все-таки вы объясните, почему вы урезали цитату. И он написал довольно грубо, таким образом, что вы еще очень слабы в вере, чтобы понимать учение свидетелей Иеговы. Поэтому с него заканчиваем. Друзья, вот такие вот методы. В общем-то, я скажу, что методы не очень чистые, да? Давайте, может быть, закончим, потому что там следующий как бы раздел начинается, а потом, может, чуть на 2 минуты раньше соберемся и...
Да.
Пожалуйста, помогите.